Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Кстати, кто-то сказал, что ненавидит момент, когда я говорю Черничный подкаст. Ну что я могу вам сказать? Перематывайте первые 10 секунд, а у меня сегодня в гостях Лиза.
Всем привет! Всех приветствую на Черничном подкасте. Вам придется перемотать еще разок. Я очень рада здесь быть. Спасибо большое за приглашение.
Мы недавно совсем с Лизой познакомились, и я подумала, что нужно как-то воспользоваться этим моментом, особенно сейчас, когда я не могу в ТикТоке натыкаться на твои абсолютно жизовейшие ТикТоки, которые я просто обожаю. Я думаю, что вы по-любому их тоже видели у себя в предложке, потому что мне кажется, что они были у всех. Потому что все могли релейтнуться к ним. Вот, поэтому вот Лизу пригласила я. Если кто-то попал на Черничный подкаст впервые, напоминаю, что это такой формат, где мы читаем страшные истории, которые вы присылаете мне на почту ваши.истории@inbox.ru, и мы читаем их и рассказываем свои еще дополнительно. В общем, получается такой прям супер лайтовый, ну и жуткий при этом формат, который вы все очень любите, и я этому очень рада. Подкаст выходит не только в видео, но и в аудиоформате, и все ссылки вы сможете найти по ссылке в описании. Так, ну, начну я с истории о кладбище. Маруся, приветствую тебя и твоего гостя или гостью. Обожаю подкасты как жанр в целом, но твоя идея читать, обсуждать рассказы от подписчиков просто шикарная и пришлась мне по душе. Спасибо большое. Спасибо тебе за твое творчество. Моя история жутковата, но в ней нет чего-то уж совсем мистического. Просто напряженная атмосфера и череда странных совпадений, случившихся в этот день. Мы с родителями выбрались на природу, сняв домик в одной станице. Лес, тропинки, ведущие вглубь этого леса, и деревня. Красота, природа, тишина. Все было прекрасно. Мы погуляли по лесу, пособирали грибов, которые есть, конечно, не стали, сходили к речке, вернулись к вечеру и сразу же легли спать. Ночью же мне приснился весьма странный и жутковатый сон. Я оказываюсь в середине какого-то луга. Все вокруг серое, бледное, пустое. Осмотревшись, я вижу вдалеке кучку людей, столпившихся возле чего-то. Я начал подходить к ним быстрым шагом, и чем дальше я заходил, тем больше начинал понимать, что мы на кладбище. Редко торчащие кресты стали сменяться рядами надгробий и памятников. И вот, дойдя до компании людей, я стал протискиваться между ними, чтобы увидеть, вокруг чего такое столпотворение. Пройдя в первые ряды, я ужаснулся, ведь все собрались вокруг моей могилы. На этой жуткой ноте сон закончился, выкинув меня обратно в реальность. Я вскочил, сон хоть и не напугал, но своей атмосферой и концовкой взбудоражил, оставив неприятный осадочек. На часах было только 6 утра. Надев тапочки, пошел на террасу, где уже мирно попивала кофе моя мама. На улице было прохладно и пасмурно, но лучи солнца все-таки иногда пробивались сквозь темное небо, создавая красивые пейзажи. Мама пожелала мне доброго утра и, допив напиток, предложила сходить в магазин, заодно прогулявшись по лесу. Магазинов в округе было два. Первый деревенский, минут 5 ходьбы через жилые улочки, а второй в 15 минутах, на которого путь проходил через лес. Именно во второй и предстояла дорога. Поначалу было очень классно. Утреннее солнце, капли росы, пробуждение растений, приятный холодок. Но уже на пятой минуте все стало не так радужно. Сырость, скользкие грязные тропинки, огромное количество комаров, да и усталость, оставшаяся после недавнего пробуждения. И вот через минуток 20 хождений мы понимаем, что заблудились. Паника еще не начинала охватывать, но тревога с каждой секундой все больше и больше поглощала нас. И вот на грани психа я замечаю краем уха звук проехавшей на большой скорости машины. Звук слабый, но четкий. Я, взяв маму за руку, через кусты стал идти на источник звука. Выбравшись из зарослей, мы и правда вышли к маленькой трассе. Где-то вдали виднелся поселок, уже больше городского типа, нежели деревенского. Зная, что магазин где-то дальше по курсу, мы продолжили идти прямо. И вот еще где-то через 5 минут брождения мы решаем порасспрашивать у кого-то, где и что находится. Но раннее утро, и народа практически нет. Тогда нам и попалась одна бабушка.
Ба-бам.
Мы подошли к ней, поздоровавшись, и спросили, где тут можно найти магазин. На что она немного дрожащей рукой безмолвно ткнула влево. Тогда я смутился, ведь примерно осознавая наш маршрут и точку назначения, я мог понять, что магазин будет скорее в правой части пути. Моя мама поблагодарила бабушку и уже начала уходить, когда я остался, решив уточнить этот момент. Переспросив и высказав свое предположение, я вступил в плотный зрительный контакт с ней, и по телу пробежали мурашки. Ее глаза были немного прищурены, веки дрожали, над ними были редкие седые реснички. А цвет? Глаза были темно-карие. Холодный взгляд, смотрящий прямо в душу, не оставлял никаких приятных ощущений. Тогда я услышал ее голос, которым она медленно и строго произнесла: «Тебе уж точно туда». На лице показалась легкая и еле заметная ухмылка, после чего бабушка отвернулась, продолжив стоять. Поняв, что ничего возразить на столь странный ответ я не могу, я продолжил путь. Единственное, что меня смутило, так это то, что она обратилась только ко мне, что я ей рассказал маме. Но она только сказала, что, мол, в этот момент мы с ней разговаривали уже наедине, вот она ко мне и обратилась. Согласившись, я выкинул эту бабку из мыслей и продолжил путь. А меж тем мы все дальше и дальше уходили в глушь. Дома стали сменяться горами, а дорога перешла в до боли знакомые тропинки из утренней слякоти. Вообще дорога была странной. С одной стороны глушь, но с другой стороны широкая, просторная и явно обработанная. Красивые деревья по бокам, расчищенный путь. Видимо, и правда ведет в магазин. Но вот, пройдя дальше, я обомлел. Показавшаяся металлическая изгородь, а за ней кресты, памятники и могилы. Мы вышли к кладбищу. В голове стал прокручиваться недавний сон, а после хитрое и уже кажущее злобным бабушкина «тебе уж точно туда». По телу начала расходиться дрожь, а лицо, как позже сказала мама, стало невероятно напуганным. Я медленно погружаюсь в панику. Не зная причины, но видя мою реакцию, мама быстро повела меня обратно, понимая, что никакого магазина тут нет. Мы быстро вернулись обратно на распутье, к слову, бабушки там уже не было. До магазина мы тогда так и не дошли, просто вернулись домой. Я еще целый день не мог отойти от столь неприятного стечения обстоятельств, а родители, услышав весь рассказ целиком, тоже невольно подались страху. Такой вот выдался денек.
Жуть.
Жуть. Но хочется сказать, какой шикарный слог у парня.
Так я прям... Очень поэтично.
Да, да, это правда. Мне кажется, что нужно развивать этот дар вообще прям великолепно. Я как будто рассказ какой-то прочитала. Класс.
Что, тебе когда-нибудь снились какие-нибудь вещи, знаковые сны?
Да, ну, кстати, вот в последнее время, по всем понятным причинам, у меня очень много сейчас тревожных снов, но в последнее время странная штука происходит. Я обычно помню, что мне снится, а тут просто как бы ты просыпаешься с чувством, что что-то снилось какое-то нехорошее, но что, не могу вспомнить, все.
Понятно. У меня бывают какие-то мрачные просто сны, потом весь день ходишь такой под впечатлением. Но чтобы что-то вещи или что-то такое аллегорично, метафорично, соотносящееся с жизнью в дальнейшем, нет. Но
так.
Я позвонила папе,
так.
Спросила, можно ли рассказать. Папа, привет, если смотришь. В общем, папе, он мне это рассказывал очень давно, еще когда я маленькая была, а ему это приснилось тоже, когда ему было лет 10. В общем, они с семьей жили в деревне, в домике. В общем, он спит, просыпается, но ему кажется, что он просыпается, на самом деле он продолжает спать. Мама спала где-то вот рядом на кровати, и он попросил ее, разбудил ее, попросил ее проводить его в туалет, потому что в деревне все это на улице.
Его мама.
Его бабушка, мама, моя бабушка, да. Он попросил ее проводить его, потому что страшно ему ночью идти. Он говорит: мы выходим. Там на улице стояла лавочка. Он говорит: я смотрю, а под лавочкой сидят рыжие человечки. Ну, типа, просто какие-то дети. Он говорит: ну, я прошел мимо. Все, все свои дела сделал. Мы возвращаемся обратно, ложимся спать. Засыпаю, открываю глаза, а эти человечки, ну, там то ли один, я не знаю, все ли они там были, они стоят и зажимают его мамин нос. И папина мама, моя бабушка... Ну, после этого сна через некоторое время умирает от рака легких. Ну, как бы очень, ну, знаково получилось. Да, такая вот история. Это жутко.
Какой
да.
ужас.
Вот. И моему дедушке снятся еще вещи сны. Перед смертью его друзей ему снились все его друзья. То есть они снятся и умирают, типа, через день. Но сейчас уже не снится.
Не хотела бы я присниться моему дедушке.
Я тоже. Ну, вот так вот.
Ой, какую... Как...
Вот.
Ничего себе!
Вот такая вот история. Переберегла. Вот.
Блин, ой, очень-очень страшно.
Да, ну, бывает. Может, просто такое совпадение.
Да, ну, никогда не знаешь, блин, это реально совпадение или...
Ну, если, да, всему каждому сну придавать значение.
Да, то... Можно свихнуться, наверное.
Да, ну, такое вот бывает иногда.
Да. Ну, что? Давай к следующей истории.
Ну, следующая история, ребят. Привет, Маруся и ее гость. Сначала я игнорировала формат подкастов, но теперь я просто не могу оторваться. Спасибо за такие интересные видео. Спасибо, Маруся, за все, что ты делаешь. Это отлично от меня. Итак, когда я училась на втором курсе, у нас начался блок психологии как общеобразовательного предмета. Специальность была технической. На первом занятии мы знакомимся с преподавателем. Им оказался 22-23-летний магистрант. У магистрантов по программе заложена педагогическая практика, поэтому он, будучи еще студентом, преподавал. Уже преподавал. Пары шли достаточно расслабленно, в силу небольшой разницы в возрасте. Мы разговаривали на какие-то отвлеченные от программы, но около психологические темы. Иногда он меня жутко бесил своими высказываниями. Например, он говорил, что у него было около 40 женщин, и со всеми у него ничего не вышло. В этом он винил самих женщин, мол, вот что за бляди мне попадаются. На что я возразила, может, если ни с одной из этих женщин ничего не вышло, дело не в них? Впрочем, было достаточно интересно, в любом случае лучше, чем с каким-то старым профессором. Также он поведал нам историю, что его предал его лучший друг, уведя у нашего препода девушку. В целом, его высказывания были весьма депрессивными, но я не жалела его, поскольку мне казалось, что он сам себя до такого состояния довел. Всего у нас с ним было около 3 занятий, и на последнем он заявил, что завтра сядет в тюрьму. Естественно, многие не восприняли это всерьез. Ну как это можно воспринять всерьез от чувака, с которым вы общаетесь в каком-то роде в рофильном стиле, да к тому же он как-никак препод. На следующий день на первой паре к нам заходит, кажется, зав нашей кафедры и говорит, что до него дошли слухи, видимо, кто-то из одногруппников рассказал о его депрессивных высказываниях. Мол, вот этот препод собирается что-то сделать с собой. И если кто-то что-то знает, обязательно сообщить, дабы предупредить суицид. Никто не пошел сообщать, так как реально большинство не восприняло всерьез то, что говорил тот чувак. На следующей паре заходит уже ректор факультета и сообщает. Только что этот самый преподаватель зарезал человека около 6-го корпуса. И жизнь этого человека отчасти на вашей совести. Конечно, мы все знатно охуели. Ну, такого точно никто не ожидал. Ну как такое можно хотя бы просто допустить? Твой препод по психологии планировал убийство. Только потом я вспомнила, что на самом первом занятии, самым первым его вопросом было, имеет ли человек право убить другого человека, если тот причинил ему очень много боли. Why is it always about преподавателя по психологии? Скажите, пожалуйста. Я не раз слышала историю, что вот с преподавателями психологии что-то не так. И у нас в университете была преподаватель, я с ней напрямую не контактировала, но знала, что она существует. Это лишь слухи. Но она просила студентов, ну и всех, называть ее не ее именем, потому что ее муж... ушел к женщине с таким же именем, как у нее. Типа... What?
Интересно.
Ну, она, конечно, никого не убивала. Стоит отметить.
Да. Конечно, очень плохо, мне кажется, что ректор пришел и обвинил ребят.
Я хотела это сказать.
По-моему, это вообще абсолютно как-то непрофессионально и как-то некорректно. Ну, типа...
Вообще, в принципе, обвинять людей в том, что кто-то там... кого-то убил. Это...
Он точно так же виноват в том, что происходит. В конце концов, он принимал человека на работу и, наверное, должен был как-то тестировать его. Наверняка преподаватели как-то тестируют.
Да, наверное, все, кто как-то в дальнейшем будут взаимодействовать со студентами, в принципе, работать с людьми, должны какие-то тесты проходить. Он что, просто всех обманул? Но это же был магистрант. Может, его просто от кафедры же отправили. Но... наверное, все замечали, что он странный. Ну, но, как, но, как правило, если человек странный, никто до последнего ничего не замечает. Поэтому имеем, что имеем, да.
Да. У меня, кстати, не было каких-то прям странных ситуаций с психологами. У меня, не знаю, препод была абсолютно адекватной. Единственное, она мне не поставила 5. Ну, это, возможно, была моя проблема. Мне одного балла не хватило. Но был, на самом деле, случай со школьным психологом. Я только переехала из Североморска, из Мурманской области сюда, и поступила в школу. И нас тестировали, типа там, планово как-то. И был, я точно помню, тест, связанный с цветами, типа расположить цвета в каком-то порядке, типа от того, который тебе нравится больше всего, к цвету, который тебе нравится меньше всего. И там был вот бесячий желтый, знаешь, вот этот какой-то неоново-лимонный, короче, какой-то желто-зеленый. Короче, мне он очень сильно не понравился, этот цвет. И я его поставила самым-самым последним, типа там после черного, синего и так далее. Вот, и в итоге, когда проанализировали все результаты, мою маму сначала вызвали, сказали, что у меня суицидальные наклонности, а потом мне, по-моему, что-то, у меня была какая-то терапия на 5 сессий, я вообще не помню, о чем мы разговаривали, но я помню, что я тогда такая сижу и говорю, да вы понимаете, да не в этом дело, цвет, ну, некрасивый, вот и все.
Они вывод сделали из-за того, что ты цвет поставила последним?
Да, да.
Вот так вот.
Но, справедливости ради, это было там начало нулевых, поэтому, ну, я думаю, что, может, я очень надеюсь, по крайней мере, что школьные психологи сейчас, ну, как-то иначе
того,
тестируют детей.
Я слышу, ничего не меняется.
Плохо. Дизлайк и дизреспект тогда ставлю.
Ну, может, жаль. У кого-то все хорошо.
Ну, да.
Не знаю.
А у тебя был вообще школьный психолог в школе?
Я помню, что мы какие-то тесты в начальных классах сдавали, что-то я там себя рисовала, мне за это... Там еще баллы ставили, и мне за рисунок поставили 1 балл. Это профессионально? В общем-то, ладно. Да, я так видела себя, как картошку, и что? Вот, ну, он был, но... А потом не было. Ну, как бы в старших классах вообще не помню, чтобы у нас вообще говорили, что есть психолог. У нас был стоматолог. Он был 15 что-то минут в школе, 15 минут в неделю там был. Или это вообще в общем работа медсестры? Ее сложно было застать в школе. Какой психолог? Медсестру-то сложно поймать. Есть что случилось.
Реально. Интересно, интересно. Привет, Маруся и ее гость. Долго думала, интересна ли моя история на фоне других, но все же напишу ее. Она не мистическая, не суперкриминальная, просто о том, насколько опасна бывает невнимательность. Дело было 2 года назад. Мне 15. Я гуляю с подругами. И вот прохожу мимо своего двора. Дети играют, бегают, все обычно. Мы с девчонками разговариваем о своем, как тут я обращаю внимание на маленькую девочку, которая бежала из двора в сторону дороги. Я оглядываюсь в поиске родителей малышки и замечаю неподалеку женщину, которая идет туда же. Успокаиваю себя наличием взрослого рядом и продолжаю прогулку. Но меня все не покидает чувство тревоги за девочку. Поэтому я обращаю внимание подруг на нее и прошу пойти в ту же сторону, за девочкой. Мы уже потеряли ее из виду, так как она завернула за дом, но я так запереживала, что просто побежала за ней. И тут я заворачиваю и вижу, что та женщина, которую я приняла за маму, совсем в другой стороне. Нахожу взглядом малышку, иду за ней быстрым шагом, но она смеется и убегает. Я все еще надеюсь увидеть ее маму, но все проходят мимо. Меня догоняют подруги. Мы чуть замедляемся, решая просто пойти рядом с девочкой. Она бегает по тротуару у дороги, смеется, и вдруг на моих глазах она заворачивает на дорогу. Там не было части ограждения, и девочка вылетает на проезжую часть. У меня внутри все переворачивается, обдает жаром, я срываюсь за малышом. Резко подбегаю, ловлю ее буквально в сантиметре от несущейся машины. Хочу заметить, что девочка выбежала из другой припаркованной машины, и водитель не мог ее заметить. Так вот, хватаю девочку на руки и только потом понимаю, что ее только что чуть не сбили. У меня начинают дрожать руки, всю трясет, я обнимаю девочку, иду по тротуару во двор. Все это видела моя соседка, которая подхватила ребенка с моих рук, и мы продолжили вместе путь во двор. Заходим во двор, находим мамочку, мамашу, я бы даже сказала, этой девочке. И соседка начинает ей объяснять, что ее ребенок чуть не погиб, и что если бы не я, все обернулось бы очень плохо. Мама малышки как сидела с каменным лицом, так и осталась. Забрала ребенка, не сказав мне даже спасибо, не настаиваю, но все же. Позже, как оказалось, она даже не заметила пропажу дочки. Сидела на лавочке и, щелкая семечки, разговаривала с подругой. Хотя все это произошло не меньше, чем за 20 минут. Вот так безобидно закончилась моя история. Спасибо большое за прочтение.
Ой.
Какая молодец, что девочка, ну, спасла маленькую девочку.
Респект за бдительность.
Да,
я
да,
очень,
за бдительность.
Я в таких ситуациях, не то что стрессовых, когда нужно просто много дел делать, а вот экстренные какие-то ситуации, я просто бесполезна. Вот, вот, вот я вот так вот, да, впадаю, и я боюсь, что я в такой ситуации была бы вообще. Я очень боюсь попасть в ситуацию, где я могу помочь человеку, но из-за того, что я в ступор впадаю, я что-то там упущу. И... Да, ну, да. Здорово, что такие люди есть.
Да, не знаю, хочется как-то хочется очень оправдать мамочку почему-то, то, что она сидела с каменным лицом, может, она действительно находилась в каком-то состоянии шока или что-то такое, не знаю.
Только там же написано, что она просто семечки ела, с подругой болтала.
Блин, просто мне очень хочется верить в то, что, типа, знаешь, ну как-то как вот так вот. Ужас.
Сэляви.
Блин, ужасно. Я просто сейчас вот пока шла на съемку, я не знаю, что-то у меня случилось. Я дважды перешла дорогу на красный свет, меня чуть не сбили, оборали. Вот поэтому как-то тревожно сейчас было читать.
Здравствуй, Маруся, ее замечательный гость. Совсем недавно познакомилась с твоим творчеством и несказанно этому рада. Послушав пару выпусков черничных подкастов, так и написано, решила тоже рассказать свою историю. На самом деле в ней мало чего мистического, но мне хочется все равно верить в то, что жизнь после смерти все же существует. Данная ситуация произошла пару лет назад. Я тогда еще училась в университете и только-только познакомилась со своим молодым человеком. Жизнь налаживалась, так сказать. Небольшое примечание. Мой единственный родной дедушка умер, когда мне было около 10 лет. Из-за юного возраста я не оплакивала сильно его утрату, так как не понимала, что это вообще такое, смерть близкого человека. Так вот, в одну из ночей мне снится сон, в котором я радостно подхожу к дому моей бабушки и на лавочке рядом с подъездом вижу своего покойного деда. Я сначала не поверила, но после моментально подбегаю к нему, полная радости, счастья и слез, ведь он к нам вернулся. Во всем этом порыве эмоций я обнимаю его и тяну скорее к подъезду, говоря: «Дедуль, ну что ж ты стоишь, не заходишь? Пойдем скорее, там тебя все ждут». А он стоит. Стоит, улыбается и молчит. Я снова предпринимаю попытку потянуть его за собой, приговаривая: «А как же сильно будет рада бабушка, что тебя к нам отпустили. Мы ведь так по тебе скучали». После этого он сказал одну единственную фразу, которая засела у меня в памяти и до сих пор вызывает слезы. «Нет, внуча, не могу я. Я просто пришел посмотреть на тебя, как ты выросла». Стоит ли говорить, что я в полном отчаянии начинаю плакать от того, что он не может к нам вернуться, хотя вот он стоит прямо рядом со мной, такой родной и живой. На секунду меня будто бы что-то отвлекло, а когда я повернулась обратно к дедушке, его, конечно, уже не было. Возможно, конечно, это все мое воображение или какие-то обстоятельства повлияли на его появление в моем сне, но я до сих пор уверена в том, что он где-то там за мной приглядывает и гордится. Спасибо за внимание.
Очень трогательно. Да.
Я надеюсь, что жизнь после смерти есть, но я надеюсь, что мы умираем. Хочется в ответ: умираем и сразу в роддоме такие. Потому что мне немножко жутко предполагать, что мы остаемся вот этой заблудшей душой, которая ходит условно по одной и той же локации и просто за всеми наблюдает.
Ну да.
Тяжеловато морально, если призраки что-то ощущают.
Да. Вообще история, конечно, очень трогательная, и я очень понимаю вот это ощущение, что хочется верить реально, что за тобой приглядывают. Я вот, например, очень как-то, не знаю, хочу верить и прям чувствую, что, типа, бабушки, дедушки, они со мной рядом. Но! Не, на самом деле, хотела рассказать историю. Я тебе уже рассказывала про то, как умер Гарри Гудини. Помнишь? Ну и отлично, заново расскажу.
Все, моя плохая память.
В общем, Гарри Гудини.
А, это... все вспомнила.
Да.
А к чему это ты?
А вот я расскажу.
Хорошо.
На самом деле он умер так, что вот реально записывай в премию Дарвина, знаешь, за типа самые странные и какие-то тупые, наверное, немножко даже смерти. В общем, Гарри Гудини, человек, который мог выбраться из любого замка, из любого какого-то закрытого ящика, вообще, не знаю, не было для него вообще невозможного. Но в конце своей жизни, вообще все свои оставшиеся годы, он посвятил тому, что он очень боролся с спиритуализмом, медиумами, которые соединялись с душами умерших и вот разговаривали с теми, кто остался здесь, в нашем мире. Он в это все не верил и говорил о том, что это просто мерзавцы, которые наживаются на горе людей. И он после своих выступлений всегда в каждом городе он принимал студентов. Особенно часто он с ними разговаривал как раз про вот, борьбу с мистицизмом и так далее. И как-то раз, по-моему, в Канаде, когда у него был турне, он принимает группу студентов, и там был боксер-любитель, который такой: «Господин Гудини, а правда, что вы можете выдержать прямой удар прямо в живот?» Гудини говорит: «Да, это правда». И он не успевает договорить фразу, не успевает вообще как-то собраться, и этот мужчина четыре раза ему прямо в живот. Я не особо сильна вот в самообороне, но, насколько я понимаю, там, если ты как-то определенным образом напрягаешь вот стенку вот эту брюшную, то ты действительно можешь выдержать этот удар. Но тут их было 4, и они были совершенно, неподготовлен он был, и он пропустил эти удары. Конечно, было очень больно, и в итоге он поехал в следующий город, дает там тоже выступление, трижды теряет сознание от того, какая сильная боль. Жена говорит о том, что, пожалуйста, давай ты пойдешь в больницу. После выступления его действительно отвозят в больницу, его оперируют, но его спасти уже не смогли. У него от ударов вроде как разорвался аппендицит. Ну, там как бы не очень понятно, именно от ударов это произошло, или он действительно уже как бы разорвался, и вот эта боль от перитонита, она была, и он принял вот эту боль от перитонита, прям ужасную, сильную, за то, что у него просто, ну, как бы вот он пропустил удары в живот. Но я все это вела, на самом деле, не к этому, а вела к тому, что он, поскольку боролся вот с мистицизмом и так далее, он со своей женой очень много об этом разговаривал и говорил, что он напишет ей письмо, которое запрет в ящик, в сейф, и там будет код, который знает только он никому его не расскажет. И дальше, как бы после смерти, он будет, если это возможно, пытаться с ней связаться и рассказать, что там за код, чтобы она смогла прочитать это письмо. И при этом никто как бы из вот этих медиумов-шарлатанов не может на ней, на ее тоже горе нажиться. Типа никто не будет знать, потому что этот код от сейфа. Он умер, и на годовщину смерти она собирает вот этих вот самых знаменитых медиумов по всему миру, и никто не смог сказать код. И она делала такие встречи на вторую годовщину смерти, третью, короче, 10 лет она собирала, ну и никто так и не назвал ей код от сейфа. И тогда она сказала, что, видимо, связаться из потустороннего мира с нашим невозможно, потому что для Гарри не было ничего невозможного, и если бы была бы хоть какая-то лазейка, то он бы, конечно, ей воспользовался. Вот, вот такая вот история.
Может, переродился.
Может быть, может быть.
Еще грустно, что, ну, такое слегка безалаберное отношение к своему здоровью случилось.
Да.
Да. Я не думаю, что это так совпало, что у него и аппендицит, и тут ему 4 удара в живот прилетело, и он такой, ну, это аппендицит, в принципе. Точно-точно. Очень печально.
Да, очень грустная реально кончина. Ужасно.
И как себя интересно чувствует вот этот студент.
Да, учитывая то, что он был его фанатом.
Что же я наделал?
Я убил Гудини.
Да.
И мемуары с таким названием выпускает.
Винил себя, наверное.
Наверное, наверное.
Но это давно было, да?
Сейчас я, подожди, я прогуглю, потому что интересно. 26-й год. Здравствуйте, Маруся и ее гость. В моей жизни происходило очень много интересных историй. Большая часть носит мистический характер, но есть и несколько случаев с криминальным подтекстом. Расскажу один из них. У меня есть лучшая подруга детства. Мы дружим с первого класса, и в подростковом возрасте, как это часто случается при отсутствии достаточного контроля со стороны родителей, еще не до конца сформированном инстинкте самосохранения, мы вели весьма разгульный образ жизни. Свободные от школы дни мы могли допоздна засиживаться в злачных заведениях с малознакомыми людьми, могли согласиться на ночные покатушки с незнакомцами, что зачастую сопровождалось распитием спиртных напитков. Это случилось около 15 лет назад. В тот день подруга пригласила меня в заведение подвального типа, совмещающее в себе бар, клуб и бильярдную. Мы еще никогда там не были, но были наслышаны об этом месте, как о пристанище маргинальных и социально опасных представителей неких субкультур, а-ля металлисты и байкеры. Тем не менее, мы зачем-то отправились туда. Спустившись вниз по длинной лестнице, мы сразу погрузились в атмосферу сумрака, оглушительной музыки и сигаретного дыма. Это место состояло из нескольких залов. Мы решили расположиться в бильярдной, как в наиболее светлом и тихом уголке этого гадюшника. Мы некоторое время просидели за столиком, распивая алкоголь, и затем я решила сходить в уборную. Она находилась прямо посередине между залами, около той самой длинной лестницы, ведущей на выход. Я вошла внутрь малюсенького туалета и почувствовала мощный толчок в спину. Обернувшись, я увидела, скажем так, незнакомое мне лицо кавказской национальности. Он уже закрыл дверь на щеколду и сейчас стоял и, оскалившись, смотрел на меня. Затем он дал понять, что хочет меня изнасиловать, и начал спускать свои штаны. Он сказал мне делать то же самое. Все описанное продолжалось всего несколько секунд, и я до сих пор поражаюсь тому, как быстро в те секунды сработал мой мозг. Это просто невообразимо, сколько вариантов моих действий и последующих им развязок он тогда успел перебрать. Время казалось растянутым. Я успела подумать и о варианте сопротивления, но быстро поняла, что в таком стиснутом пространстве ему ничего не стоит один раз хорошенько ударить меня головой о туалетный бак или стену, чтобы я потеряла сознание и стала легкой мишенью для его расправы надо мной. Вести себя неестественно и показывать свою растерянность было нельзя, и когда пришел момент отвечать на его приказ к раздеванию, я выбрала следующую тактику. Я улыбнулась, начала расстегивать пуговицу джинс, говоря что-то вроде «Окей, я и сама хочу». Затем я посмотрела на него и со всей искренностью спросила: «Надеюсь, у тебя есть презерватив?» Как же я боялась услышать от него ответ «Да». Тогда мне пришлось бы принять свою участь, но он ответил «Нет». На это я растерянно произнесла: «Блин, ну как так? Я бы только за, но тут такое дело, в общем, у меня сифилис, не хотелось бы тебя заразить». Затем я сказала, что тут прямо напротив этого клуба есть аптека, и предложила ему быстренько сбегать за контрацептивами, и я якобы буду ждать его здесь. Он принял это предложение и пригрозил, что если меня не будет на месте, через пару минут они с братьями найдут меня, убьют, расчленят и закопают мои останки в лесополосе. Он вышел, я выждала секунд 30 и быстро помчалась к выходу. Я надеялась, что на парковке перед клубом будет стоять какое-нибудь такси. И оно стояло. Единственное. Я, как это показывают во всяких боевиках, запрыгнула на заднее сиденье машины, пригнулась к полу и прокричала водителю что-то вроде «Гони скорее!». Шокированный водитель сорвался с места, и только потом я объяснила, куда вообще меня вести. Эта история многому меня научила, и сейчас я, будучи взрослой, очень осторожно обращаюсь со своей жизнью и придерживаюсь всех правил безопасности, а мысли о моем подростковом безрассудстве и о том, чем оно могло для меня обернуться, приводят меня в настоящий ужас.
Жуть.
О, да.
Как же хорошо, что все хорошо закончилось.
В рамках данной ситуации решение так себя вести, мне кажется...
Это гениально. Гениально просто.
Но он мог быть не таким, ну, как наивным.
Ну, да.
Мог ей просто не поверить, чтобы да. он дальше делал непонятно. Потому что это рабочий способ, если можно так сказать. Угу. Потому что мне рассказывали, что женщину пытались изнасиловать, и она тоже начала что-то типа «давай-давай-давай, я сама хочу, давай скорее-скорее, да. ну давай, что ты стоишь, давай, снимай штаны». Угу. И он напугался и убежал.
Да, 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 да. Я слышала, что очень помогает вести себя как-то, ну, типа, необычно, включая во внимание все обстоятельства. И в том числе, если сказать, что типа да, но это не рабочий способ, типа, делайте так всегда, потому
да,
что.
Ну, это не всегда сработает, но да. тут, как бы, можно сказать, все способы хороши да. в этот момент.
Так
в
такой хорошо, ситуации. Что всё обошлось реально.
И что там такси еще было.
Угу,
и что
угу.
таксист был адекватным
да.
тоже.
Да.
Вот поэтому.
Просто реально уберегло, потому что так много читаю историй, которые закончились не таким хорошим способом, поэтому очень приятно слышать, что есть девочки, которым повезло.
Приятно слышать.
Ну, правда, грустно, что, да, что у нас каждая первая как-то с харассментом сталкивается вот в каком-то, ну, в легком ключе, типа тебя просто потрогали за жопу в метро или вот в таком вот ключе, когда. Хочется сказать про то, что она упомянула, что вот она там допоздна гуляла и вообще там ходила по злачным заведениям. Я просто каждый раз так расстраиваюсь, что жертвы рассказывают про это, типа, что, ну, вот я сама на самом деле виновата. Потому что, не знаю, я недавно натыкалась, не знаю, может, ты тоже видела в Инстаграме, история была, девушка просто шла вечером домой, около нее остановилась машина, которая, там, типа, было пару мужчин, которые, типа, начали свистеть. Она показала им фак, вроде как, ну, типа, что отвалите от меня и все такое. Они ее избили. Она показывает, типа, ну, у нее там, причем, типа, головой об машину, то есть там, типа, прям избили-избили. Я вижу комментарии, типа, сама виновата. Слишком короткое платье. И ты такой, да, блядь, да какого хуя?
Когда-нибудь мы от этого уйдем?
Да, вот
мне... этого слишком короткое платье, или она сама знала, что идет гулять вечером.
Ну, я надеюсь, у тебя нет таких случаев. Слава богу.
Привет, хочу рассказать историю моей мамы про секту. Если честно, узнала совсем недавно об этом всем, может, пару лет назад. Осадочек до сих пор остался. В общем, ей было лет 12, когда ее отчима пригласили в Америку на работу. Он был увлечен эзотерикой и зарабатывал на гороскопах и натальных картах. Там он стажировался пару лет и в 1989 году вернулся в Россию. Но приехал он совершенно другим человеком. Летом этого же года он уговорил бабушку и маму провести не на даче, как это было обычно, а уехать в небольшое село под Новосибирском к его друзьям погостить пару недель. По словам мамы, это были не просто просьбы, а мольбы на коленях и слезы. В итоге они уехали туда с небольшими сумками, надеясь вернуться домой в скором времени. Небольшой спойлер, они провели там 4 месяца. По приезде у них забрали вещи и выдали льняные рубахи, в которых они должны были ходить ежедневно. Жить с семьей им не разрешалось. Женщины должны жить с женщинами, мужчины с мужчинами, а дети с детьми. Каждый человек мог общаться, строить семью с любым другим человеком в этом поселении. Каждый день они вставали с рассветом и работали. Можно было готовить, работать в поле, убираться, стирать и прочее. По рассказам мамы, с ними ежедневно общался духовный наставник, который рассказывал про равенство всех людей, про то, что нужно всем делиться. Он также говорил, что если мужчина, вообще любой, не обязательно даже знакомый, просит что-либо, то женщины и дети обязаны это сделать. Мама моя всегда была сложным человеком, а в 16 лет, естественно, вообще стала неуправляемой. Очевидно, что непослушному подростку уже не особо было интересно накрывать на стол, готовить еду. Кстати, старшие дети должны были заботиться о младших, кормить, одевать и прочее. Поэтому она старалась найти себе любое другое занятие. Когда духовник узнал про это, он вызвал ее на разговор, во время которого он рассказывал про секс в юном возрасте, про то, что такое благо. Говорил про то, что нужно не стесняться своих желаний. Любимой темой для обсуждения также была тема родителей. Из серии, что семья в привычном понимании зло, сама система зло. Бабушка никогда не говорила на эту тему, в принципе, избегает разговоров, но, по словам мамы, их называли православными именами, не разрешали общаться с родными и постоянно проводили религиозные учения о свободе любви. По поводу мужчин я не знаю ничего, потому что они просто сбежали оттуда после того, как бабушка увидела своими глазами книжки с иллюстрациями насилия у детей в доме, и оборвали связи со всеми членами секты, пришлось даже переехать. Насколько мне известно, маме ночью остался там еще на месяц и пытался заложить квартиру, чтобы помочь семье. Но, к счастью, не получилось. Знаю точно, что пока они эти 4 месяца проводили в этом селе, он успел заложить машину и просто отдавал им деньги, которые успел накопить. Такая вот история.
Ничего себе. У тебя есть какие-то
вообще
в семье?
Ничего. Абсолютно ничего.
Блин, счастливая.
У тебя есть?
Именно вот прям столкновений каких-то с сектами не было вообще практически. То есть вот только случай, когда ко мне на остановке подходили. Но, ну и там давали какие-то листовки, но я просто их как бы выбрасывала и все. Я просто почему на самом деле начала заниматься сектами? Потому что мне было совсем непонятно, что это вообще такое. Потому что мои знания о сектах просто ограничивались свидетелями Иеговы, и все. Я всех сектантов называла свидетелями, и все. А так я ничего не знала, поэтому хотела разобраться и начала, собственно, снимать про секты.
Мне интересно, когда с сектой что-то происходит, ну, допустим, она распадается, да? Mm-hmm. А как человек выходит из вот этого влияния? Он к специалистам идет, или он как из какого-то, ну, когда прекращается влияние, он просто сам понимает, что что-то было не так? Вообще,
ну, все, наверное, от человека зависит. Из того, что я знаю, есть, во-первых, психологи, которые прямо занимаются с именно людьми, которые были в сектах и вот сейчас выходят из нее, потому что это люди, которые внезапно остались без сообщества, которое их поддерживало. Но это очень сложный психологический период. Вот. Наверняка есть люди, которые справляются и сами, и которые просто думают, что это, знаешь, какое-то было наваждение, mm-hmm. потому что так или иначе многие секты, по крайней мере, про которые я снимала, они все направлены на то, чтобы тебя вот прям лишить возможности думать. Типа ты постоянно читаешь мантры, ты не остаешься наедине с самим собой, ты практически не ешь, только мантры, какие-то звуки, какие-то практики, в общем, чтобы ты просто не думал. Ты просто находился в каком-то таком трансоподобном состоянии.
Всё, что я у тебя смотрела, это то, что они, получается, все направлены на твое отчуждение от семьи, да? Они, по-моему, почти все пропагандируют как бы...
Да, потому что человек более становится управляем, когда он... И когда его выдергивают из общества, которым он был, в той семье, в которой он был. Плюс люди в семье, они могут заставить тебя сомневаться. А это сектантам обычно не надо.
Угу. Поэтому вот. Они такие, любовь со всеми.
Ну, типа...
Любовь друг с другом, без рамок.
Ну, вот то, что здесь было описано, это было больше похоже на какую-то, знаешь, общину, коммуну. Я знаю, что есть амиши в Америке. Это именно коммуна, они позиционируют себя как община, то есть типа не секта, но у них такое все. У них очень странные одежды, женщины должны быть полностью, типа, там, чуть ли не волосы покрыты, все-все-все, они все время ходят в таких длинных платьях, очень много у них каких-то обязанностей, что-то очень-очень похожее вот на амишей. Угу, да, я почему знаю, потому что у меня когда-то, когда это было возможно, была подписка на TLC, вот и там было прям шоу, типа, с амишами.
Показывают, что они не секта или что?
Ну, типа, с какими проблемами сталкиваются. Типа, когда женщина... Когда мужчина выбирает женщину не из общины, как вот она, типа, ну, не совсем готова, например, там, свадебное платье, грубо говоря, черного цвета, полностью закрытыми плечами брать. И она такая, ну я не готова. Все-таки не гоже.
Понятно. Ну, там, типа,
про черный цвет — это как бы выдумка. Я к тому, что, типа... Типа, разгоняем ситуацию, да, абсурд, с какими проблемами там она может сталкиваться. Вот. Здравствуй, дорогая Маруся и самый лучший гость. Меня зовут Ксюша, мне 32 года, я замужем и воспитываю двоих детей. Парня 10 лет и кнопку 3 месяцев от роду. Я раздумывала какое-то время, писать тебе или нет, слушая подкасты, но все же решила, что хочу поделиться историями, которые произошли со мной. Все описанное ниже — чистая правда, я ничего не добавляла и не приукрашала.
Это и страшно.
В моей жизни произошло с тех пор много странных событий. Правда, не знаю, связаны ли они с тем, что когда-то мы имели неосторожность поселиться в квартире номер 13, о которой пойдет сейчас речь. Мне было примерно лет 9, когда нас с родителями неожиданно и очень настойчиво попросили со съемной квартиры. Срочно нужно было жилье, и недорогое. Отец нашел квартиру в доме напротив за смешные деньги. Правда, квартира под номером 13 и убитая вся. Ну ничего, сделаем ремонт. Со слов мамы, когда она впервые вошла в нее, то сразу захотела выйти и больше никогда не заходить. Очень неприятная энергетика. Алкаш, живший в данной квартире, продал все, что мог и не мог, включая ручки от дверей и окон. Но папа задобрил маму будущим ремонтом, каким она сама захочет, и, конечно, цена была умопомрачительно низкой. Мама была вынуждена согласиться, деваться нам было некуда. Позже она об этом очень пожалела. Начали ремонт, содрали обои и увидели под ними какие-то нарисованные кресты, а в дверных коробках нашли иголки. Мама, естественно, была не в восторге. Папа любил выпить, но именно в этой квартире он начал спиваться с бешеной скоростью. Маме приснился однажды сон, что его в болото затаскивают черти, а папа смеется и не сопротивляется. Она смотрела на него в окно и боялась даже крикнуть. Видимо, это был знак. Именно в этой квартире они развелись. Не смог папа там жить. Думаю, квартира сожрала самого духовно слабого из нас. Сейчас папа не пьет, смог выкарабкаться. У него все в норме. Отец съехал, и мы остались с мамой вдвоем. Иногда папа приходил и проводил с нами время, и в один из таких вечеров мы смотрели телевизор в зале. Зал — это последняя комната в длинном коридоре. А почти в начале коридора у нас стоял холодильник с ребристой поверхностью. Это важно. На нее мы клали чеки, кошельки, мелочь. И вот мы смотрим ТВ, начинается реклама. Мама выключает звук, и мы молчим. Вдруг из коридора мы услышали странный звук. Как будто кто-то везет монетку по этой ребристой поверхности. Тишина снова. Мы переглядываемся. Да, все слышали, вижу по глазам. И снова этот тихий, немного дребезжащий звук. Я чувствую, как маленькие волоски на затылке встают дыбом. Крайне неприятное чувство. Но главное, что меня больше всего напугало, это то, что я увидела, что папе тоже стало не по себе. Бздыньк. Монетка упала на пол. Мы молчим. Сейчас пишу, и по коже мороз от этих воспоминаний. Мне тоже. Какое-то время мы молчали. Потом папа спросил, слышали ли мы это. Да, мы слышали. Небольшое затишье. Кто-то положил монету обратно. Это было слышно. Какое-то время ступор, потом идем смотреть. На холодильнике лежала монета. Вторая история произошла со мной, когда я была одна дома, поздно вечером. Родители меняли входную дверь и старую поставили в коридоре рядом со входом в зал, в котором я и находилась. То есть я ее не вижу, но знаю, что она там, за поворотом. Смотрю телевизор, краем глаза вижу коридор. И помню, что мне очень страшно. Там мне почти всегда было страшно, но в этот раз особенно. и вдруг краем глаза вижу, как из спальни в эту старую дверь мелькает белый расплывчатый силуэт. Я не могла ни пошевелиться, ни дышать. Было какое-то ощущение, что я в каком-то белом шуме. Так я сидела, не шелохнувшись, до прихода отца. Он задержался. Еще один странный момент, произошедший со мной и мамой в этой же злополучной квартире. Я увлекалась уфологией в то время и купила себе большую тетрадь для рисунков и записей на тему пришельцев и НЛО. Я сделала несколько записей и рисунков в новой тетради, показала маме, и вдруг мне стало как-то нехорошо. Я почувствовала себя прям плохо. Не могу точно объяснить, но мне стало безумно некомфортно в моем теле. Я сказала об этом маме, и она, к моему удивлению, сказала, что тоже чувствует себя нехорошо. Это состояние продолжалось какое-то время, и вдруг мама неожиданно предложила мне избавиться от тетради. Сейчас, наверное, это звучит глупо, не знаю, чем она тогда руководствовалась. Мы просто порвали тетрадь и выкинули ее. И нам стало лучше. И это состояние просто прошло. Что это было, не знаю. Мама рассказывает, что именно в этой квартире у нее постоянно случался сонный паралич. Каждое утро, когда я уходила в школу, она слышала голоса, кто-то ходил по квартире, но она не могла шелохнуться. Также однажды краем глаза она увидела силуэт мужчины в шляпе в отражении стеклянной двери в зал. Бабушка, приехавшая к нам в гости однажды, тоже говорила, что видела его. Но самое страшное, что когда-либо происходило со мной в жизни, я приберегла напоследок. Именно в этой квартире я заподозрила у себя шизофрению. Сразу скажу, у меня нет психических расстройств, меня проверяли. Наркотики и алкоголь я не употребляла. В общем, по ночам я начала слышать голоса. Я спала в своей комнате, засыпала, но вдруг в моей голове появлялся женский голос. Он монотонно повторял что-то вроде «Ты не сможешь, у тебя не получится, ты не сможешь». Не помню в точности, что он говорил, но что-то в этом духе. Я подрывалась с постели, резко включала свет, и только тогда он пропадал. Голос звучал именно в голове и был похож на электронный, что ли, неживой. Слышать его было невыносимо. Я хорошо помню, как мне было тогда плохо. Сейчас, спустя много лет, я неожиданно для себя провела параллель между этими событиями и событиями в фильме «Сияние» Стивена Кинга. Ну, снимал его, конечно, Кубрик. Мне кажется, квартира давила на нас, своих жителей, на наши больные места, вытаскивала наружу наши фобии и усугубляла их. Возможно, мужчина, живший в этой квартире до нас, спился именно под влиянием данного жилища. Кто знает, может, именно в ней он и отдал Богу душу. Нам об этом тоже никто не рассказывал, но мне кажется, что так оно и было. Квартира никак не хотела, чтобы мы ее продавали. Не получалось от нее избавиться. И только когда мы решили обменяться квартирами с другой семьей на двухкомнатную с доплатой, все получилось. Квартира получила новых жертв, и нам удалось вырваться. Зайдя впервые в новую квартиру, мама почувствовала положительную энергетику в ней и больше никогда не испытывала сонный паралич, и никаких странных видений не было. Но до сих пор, проходя мимо того самого дома и вглядываясь в окна страшной квартиры, я боюсь увидеть в них нечто, затаившееся и ждущее новых жертв. По скриптум. Семью, заехавшую тогда в нашу квартиру, давно не видно. Интересно, ощущали ли они ее гнетущую и пугающую атмосферу? Надеюсь, с ними все хорошо, и квартира не свела их с ума своими излюбленными методами.
Жутко! О, как жутко!
Ой, блин. Тебе прям страшно?
Мне показалось в какой-то момент, что у тебя руки трясутся.
Живи. Я не знаю.
Нет?
Да нет.
Может быть.
Они всегда такие.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо. Что-то происходило? Я смогу спать сегодня ночью?
Да, сможешь. Это к тому, что когда содрали старые обои, на них оказались кресты. Короче, мы с папой как-то раз решили пошутить.
А, пошутить.
Да. Так. Мы делали ремонт в нашей квартире, мы меняли наличники у двери. Вот, я вообще как бы, знаешь, росла с таким отношением, что я типа папин сын. На самом деле. Типа, я должна была быть мальчиком, но как-то так получилось, что как-то не сложилось. И причем даже первое письмо папа был просто на вахте, когда я родилась. И у меня первое письмо от папы: «Дорогой мой сыночек». Ну, короче, так и повелось. Короче, делали мы с папой ремонт. Меняем наличники. И в какой-то момент папа такой:
«А давай положим туда записочку».
Вот, и мы с папой написали на этом самом... Короче, на кусочке бумажки
так
написали «Привет с того света» и туда поставили обратно. Там была такая маленькая щель, и закрыли новыми наличниками. Папа такой, ну, наверняка, типа, когда кто-то купит квартиру, нас уже здесь не будет, будет пранк.
Ну, вы и пранкеры.
Вот, такие дела. Возможно, кого-то мы тоже своего рода сведём с ума.
Да. Я верю в то, что события, которые происходят в квартирах, ну, оставляют какую-то энергетику, это mm-hmm. вот в старых домах очень ощущается. Я вот иногда прихожу к кому-то в гости, вот, yeah. и прям какая-то вот... Ну, хозяева ничего не чувствуют, а я прям что-то как-то вот прям не тяжело там находиться. Uh-huh. И я уже... Ну, это третья моя квартира в Питере, то есть я два раза переезжала. И вот только один раз жила в старом доме на Озерках. Мы недавно знали, что мы жили в соседних домах.
Прикиньте.
Просто буквально мой и следующий Маши.
Да.
Вот, и это как раз вот была та квартира, старый дом, я не знаю, сколько ему лет.
Mm-hmm.
Этого мне сдавала подруга бабушки.
Mm-hmm.
И получается, одна из комнат, которая с балконом была, она была для меня всегда закрыта, у меня была другая комната. И вот в этой комнате закрытой, то есть если там что-то слышу, я не могу ничего там открыть, были вещи мужчины, отца вот этой женщины, который уже давно умер. Там стоял его большой портрет. И там висела его одежда. Ну, я не знаю, сколько она там лет лежала, висела.
Ой.
И вообще, в принципе, все в квартире было под вот этого мужчину. Он был небольшого роста, там душ вот маленький, так mm-hmm. в мостик вставать, чтобы помыться. Все, короче, очень-очень маленькое. И вообще ни разу меня там не посетило никаких плохих мыслей.
Ага.
Мистические мысли, последние, что меня посещало. У меня была какая-то, ну, тревожная ночь, но я не знаю, с чем это было связано. Мне кажется, соседи просто что-то шумели. А mm-hmm. так вообще никаких звуков там не было. И самое главное, что я вообще ни разу не подумала там. Ну, наверное, там была такая обстановка приятная, что ли. Mm-hmm. Вот просто не страшно было там вообще. Хотя я знаю, что там у меня за дверью как бы вещи
да.
мертвого человека.
Да.
Вот. И пока мы читали, вспомнила. Уже на второй квартире, но это просто, это не мистическое, это скорее это что-то у меня с головой. У меня не сонный паралич, у меня бывает именно звуковой. То есть вот я просто слышу звуки, голоса, mm-hmm. такое полусонное, полубодрствование, полусон. Обычно это происходило после каких-то сильных стрессов. И я помню, я утром просыпаюсь, что-то, ну, я не знаю, в 8 утра, я просто вот так открываю глаза, и рядом у меня плюшевая игрушка. Я сплю с плюшевыми игрушками, да? Вот. И я смотрю на плюшевую игрушку, закрываю глаза, мне спать еще где-то час до будильника. Я вот так закрываю глаза, начинаю проваливаться сон, слышу: «Лиза!» Я просто так подскакиваю. Я больше не уснула. И со мной несколько раз такое происходило. Ну, типа, что я слышу, как меня зовут.
Ага.
Нет, не узнала. Просто я слышу, как зовут иногда. Угу. Типа, «Лиза!» Просто. И... Жутко как-то. Вот, но я потом читала, что это вот такое бывает при, ну, как-то звуковой паралич, у него какое-то название есть.
Mm-hmm.
Что такое вот бывает. Еще после того, как попьешь пиво. Как же такое бывает? Спишь? И вот какие-то шуршания, может быть, какое-то все такое. Вот у меня в стрессовых ситуациях такое вот происходило иногда.
Mm-hmm.
Ну, я вот надеюсь, что это не какая-то там это мистика.
Mm-hmm.
Вот. Ну, по крайней мере, это происходило. Я не помню, когда, может, полтора года назад. Вот так вот.
А ты что тогда подумала, что это...
Пересралась?
Нет, ну, ты подумала, что это, типа, игрушка?
Ну, а просто прям рядом голос был. Вот прям вот как будто uh-huh. рядом со мной лежит. Ну, я подумала, что просто вот... Не знаю. У меня был еще очень тупорылый сон. Я помню, тоже лежу. Открываю глаза, ну, я вижу свою комнату, там вот эти шторы, как-то blacklight, вот это, как blackout, mm-hmm. вот этот вот. Свет уже, как бы, утро, вот, ну, то есть я запоминаю, как выглядит комната сейчас. Я открываю глаза, закрываю, и я слышу, как кто-то, ну, как вот по шторе вот так вот. И я лежу и думаю, так это я сплю, мне это снится. Я открываю глаза и вижу, как у меня по шторе ползет огромный какой-то жук.
Ой.
И я вскакиваю и кричу, типа, блядь, это не сон. Я вскакиваю, бегу за этим жуком, пытаюсь его прибить. И резко, типа, оп, я проснулась. И я вижу прям точно такой же, ну, как бы и свет, и вот положение вещей. То есть ничего не отличается вот от сна. Только это вот началось со звука, а потом закончилось тем, что я там что-то увидела.
Офигеть, то есть это... сон во сне был.
Ну, это не сон во сне, это как бы вот я... Я не пойму, я проснулась или не проснулась. Я просто вот сначала слышу звук, а потом открываю, а там вот это. И я такая, так это ведь и не сон получается. А я сижу, думаю, что сон. Наверное, я спала. Вот. спала. Но странно, что я просыпаюсь от сна и вижу все то же самое, только без жука на шторе. Ну, типа, это жутковато, но это так. Ну, реально. У некоторых такие сонные параличи есть, что это вообще... Моё там, это ещё цветочки моё. Лиза, иди кушать.
Ого. Да. Мурашечки.
Вспомнила.
Ничего себе.
Вспомнила на свою голову. Вот, теперь как спать-то? Я сейчас в медитации подалась. Я вот сижу каждый вечер перед сном, закрываю глаза, и я не могу весь сеанс просидеть с закрытыми глазами, потому что я... А что, если вот прямо сейчас кто-то там стоит вот это передо мной?
В душе.
Ну, в душе это обязательно.
И ты такой просто открываешь глаза, у тебя щипит от
мыши. Я видео недавно снимала об этом. Это вообще у всех же за, что ты просто из-за своей паранойи открываешь глаза, и тебя затекает шампунь еще. Просто потому что там кто-то стоит, да. Ну, а это я вот сижу и не могу спокойно расслабиться, потому что мне кажется, что я вот только я расслаблюсь, я открою глаза, там я бу, будет. И каждый раз я так сижу, подглядываю.
Бдю.
И возвращайтесь в реальность. Я там. Никого нет, ура.
А ты через какое-то приложение занимаешься?
Нет, я на Ютубе всякие там. Я богатый человек. Я успешный человек.
Понимаю.
Просто брошу. Вот типа, если игрушки живые, как в истории игрушек,
так,
то когда игрушка умирает, а ребенок продолжает с ней играть, он выглядит, как будто ребенок играется с трупом, и другие игрушки смотрят на это в ужасе.
Спасибо, Дима, за фобию.
Ой.
Блин, я даже об этом не думала.
Я надеюсь, что мой кот и акула из Икеи. Они бессмертны.
У меня, кстати, с детскими игрушками, раз уж мы сейчас про детские игрушки...
Ну, погнали.
Я очень боялась, что игрушки живые. Мне когда дарили новые игрушки, я их тоже клала к себе на кровать, потому что я очень боялась, что если я не положу их на кровать, они обидятся и убьют меня во сне.
Какие обидчивые игрушки.
Прикинь? Ну, то есть я спала лет, наверное, ну, до 14, у меня уже половина кровати в игрушках. Я сплю только наполовину, лишь бы не убили.
Не могу остановиться покупать игрушки.
Нет, ну, дарили, типа, на праздники, все такое.
Все обидятся, и нужно еще всех обнять, наверное.
Ну, обнимать не обнимала, но очень переживала.
У меня есть тут мысль, когда я иду стирать вот этого тоже кота своего, когда он это ночует на балконе, я думаю, блин, вот мой кот, он же там, ему сейчас одиноко. У меня в детстве одноклассница была жива. Сейчас, наверное, да. Ушла в 4 классе, не знаю, какая судьба. В общем, она допугала меня все время, страшилки мне рассказывала в школе. То про какую-нибудь русалку мне расскажет, то про то. Но потом у нее была страшилка про куклу с зелеными глазами. Что-то там эта кукла с зелеными глазами, в общем, все оказывалось все время там в разных местах, перемещалась, в общем, эта кукла. Ее там выкидывали, она снова оказывается.
Проклятие Аннабель.
Какое-то, да, вот. И что вы думаете, я там сразу всех своих кукол на цвет глаз, благо что-то не у многих кукол зеленые глаза, но одной были. Я и родителям относила на ночь. Они такие, то есть ты хочешь, чтобы убили нас, если что, да? Я такая, она вас не тронет, понимаете? Я же ее боюсь, она меня тронет. И она у них сидела на полке. Каждый этот...
А я думала, ты взяла фломастер
ночь...
и сделала её кареглазой.
Нет, я родителям отнесла. Пусть разберутся с ней.
Взрослые пусть, так сказать.
Все нормально, они сами разберутся, да. А, про историю с квартиры. Ну вот такая вот история.
Бу.
Бу. Привет, Маруся. Давно слушаю твои подкасты. Очень их люблю, и недавно со мной случилась история, которой хочу поделиться. Я живу в довольно крупном шведском городе с мужем и маленькой дочерью. Несколько дней назад садик, куда ходит моя дочь, был закрыт из-за обучения персонала. Здесь такие дни обучения бывают несколько раз в году. Я с дочерью была дома весь день, а около 15:30 мы решили прогуляться до одного из магазинов и купить мороженого. Магазин, в который мы отправились, находится примерно в 10 минутах пешком от нашего дома. Солнечный день, все цветет, мы с дочерью слушаем пение птиц, нюхаем сирень и болтаем обо всем на свете. Недалеко от дома находился перекресток, где есть светофор и островок безопасности для пешеходов. Время уже около 15:45, а это место находится недалеко от центра города, и людей на улице довольно много. В тот момент для машин горит зеленый свет, а на островке безопасности стоит парень и ждет зеленого света для пешеходов, чтобы перейти дорогу на ту сторону улицы, где идем мы с дочерью. Навстречу этому парню на красный свет переходит дорогу невысокий худощавый человек. Мы с дочерью были в метрах 20-30. Мне показалось, что он темнокожий, но позже выяснилось, что он был в маске. Тот, кто стоял на островке безопасности, развернулся и попытался убежать, но споткнулся и упал. Парень в маске подошел ближе и прямо посреди улицы начал стрелять в лежащего. Время как будто замедлилось, прямо как об этом рассказывают иногда в кино и книгах. Даже видя и начиная осознавать, что расстреливают человека, я на долю секунды подумала, что громкие хлопки — это фейерверки в неподходящее время, потому что того, что я вижу, просто не может быть. Это был как будто отрывок из кино. Потом подумала, почему он так долго стреляет, ведь парень наверняка уже умер. Выстрелов было 5-7, но тогда казалось очень много. Я увидела, что несколько человек, которые находились ближе к стрелку, разбегаются, и подумала, что он может начать стрелять по всем вокруг. Взяла на руки дочь и побежала. Подумала, если что, пуля попадет в мой рюкзак и в меня, а дочь, может быть, не заденет. Через несколько секунд обернулась и увидела, что стрелок убегает. Остановилась, села с дочерью на траву, обняла ее и стала набирать 112. Множество раз повторяя дочери, что все будет хорошо. Руки дрожали, я не сразу смогла разблокировать телефон, не вспомнила, что для звонка в 112 снимать блокировку не обязательно. Вокруг лежащего на земле парня собралось человек 10. Кто-то пытался зажать раны и остановить кровь. Как я узнала уже потом, ему стреляли и в корпус, и в голову. Он ни разу не пришел в сознание и умер в больнице через 1.5 часа. Жесть. Я, наконец, набрала 112. Меня соединили с полицией, и я рассказала, что видела. Пока дочь смотрела на прибывающие полицейские машины и скорую помощь, я отвечала на десятки вопросов полицейского. Он спрашивал о мельчайших деталях. Я вспоминала, и, видимо, благодаря этому включилась рациональная часть мозга, и я начала успокаиваться. Убитому человеку было 25 лет, а за его убийство вскоре задержали 17-летнего парня с очень проблемным бэкграундом. Убитый был связан с криминалом, но в насильственных преступлениях замечен не был. Наверное, он не был очень милым парнем, но его друзья говорят, что он хотел начать жить нормальной жизнью, и как бы там ни было, он вряд ли заслужил такую смерть. Ночью после случившегося мне приснилось, как в этого парня стреляют, а он, полежав немного, встает и в припрыжку идет дальше, радостно щурясь на солнце. Я проснулась и долго не спала, представляя, что на самом деле он лежит на каком-то холодном металлическом столе и больше никогда не увидит солнца. Мы с дочерью проговариваем это событие со всех сторон и иногда носим цветы и свечи на место его гибели. Там образовался стихийный мемориал. Я не знала этого парня, но пока не могу перестать о нем думать. Особенно в очень хорошие моменты я думаю, а с ним больше никогда ничего такого не случится, потому что кто-то просто расстрелял его посреди улицы. На островке безопасности, как это странно звучит. Никогда. Конечно, никогда, ведь в асфальте остались вмятины от пуль прямо там, где лежала его голова. Ни я, ни моя дочь не начали бояться выходить на улицу, мы живем обычной жизнью. Надо отметить, что в последние 4-5 лет в нашем городе, да и не только в нашем, довольно часто случаются насильственные преступления, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Погибают при этом чаще всего люди, так или иначе связанные с криминалом, но было несколько случаев, когда шальная пуля убила совершенно посторонних людей. Маруся, прочитаешь ты это в подкасте или нет, я в любом случае очень благодарна тебе за то, что я высказалась в этом письме. Все это случилось совсем недавно, и я использую любую возможность выговориться. А зрителям, возможно, эта история будет не только интересна, но и полезна как напоминание о том, что жизнь каждой и каждого из нас бесценна и очень хрупка. Очень травмирующее событие. Да. Я желаю вам скорее его
оправиться, да, и пережить. Хочется сказать, что здорово, что девушка разговаривает со своей дочерью. Это очень здорово. Мне кажется, что это очень важно. Проговорить с ней тоже, потому что она стала невольной свидетельницей такой сцены.
Угу.
Фух, жуть, жуть. Вроде кажется, да? Безопасная Швеция.
Угу. А ты училась в Швеции?
Да, да.
И был там криминал?
Да, я училась в Швеции, и у меня сложилось исключительно какое-то положительное о ней впечатление, что это прям какой-то, я не знаю, островок безопасности, только целая страна. Угу. Вот. Но это такое... когнитивное искажение, которое, мне кажется, преследует всех, кто на долгое время уезжает в какую-то далекую страну, которая им очень нравится. Там, у меня как раз Швеция была той страной, куда я прям так хотела, и всегда слышала, что там безопасно и все такое.
Mm-hmm.
Ну, просто у тебя складывается какое-то ложное убеждение, что там ничего произойти не может. И ты в итоге сам себя ставишь в какие-то ситуации, в которые ты в России бы себя точно не поставил. Типа, в час ночи идешь одна из клуба домой. Угу. Типа, в Питере? Нет, никогда, потому что стрёмно. Ты едешь, типа, как-то, не знаю, на такси, или идешь точно не одна, а там к тебе подходит кто-то, ты знакомишься, рассказываешь, ты учишься, ну, короче, ведёшь себя очень непредусмотрительно.
Но все равно никогда не будет 0%
это
криминала,
правда.
Поэтому да, нужно везде быть осторожным.
Да, нужно не терять бдительность никогда.
Как можно проявить бдительность, когда просто кто-то вышел, выстрелил?
Да.
Типа, как бы проявить тут бдительность?
Да, ну тут, конечно,
ты не угадаешь. Да.
Я больше про вот такие ситуации, типа, когда ты идешь из клуба домой.
Нет, у меня истории таких. Слава богу, что нет.
У нас с тобой, понимаешь, сегодня нашла коса на камень, потому что обычно у всех гостей тоже дофига историй, а у меня никогда таких историй нет. И я всегда слушаю, типа, какой ужас!
Мы с тобой скучно живем. Да
опять. Привет, Маруся и ее гость. Хочу поделиться одной историей, которая произошла со мной несколько лет назад. Тогда у меня еще была кошка, герой этой истории. Звали ее Ника. Начнем. Это случилось во время моей учебы в институте. Тогда я уже съехала от своих родителей и зажила одна вместе с Никой. Кошку не забрать я не могла. Она была моим самым лучшим другом на протяжении долгих лет. Казалось, она меня всегда понимала. Так вот, я уже долгое время жила без родителей. И все спокойно было и хорошо, но однажды начало происходить что-то очень странное. Началось все с того, что я заметила перед сном, будто на меня кто-то смотрит. На тот момент я не придала этому значения, мало ли, что можно напридумывать себе в темноте. Но это продолжилось и на следующую ночь, и после. Да, это было странно, но это были цветочки. Теперь я заметила, что моя Ника начала как-то странно озираться по сторонам, будто что-то видит или слышит. А дальше я уже начала что-то ощущать и даже слышать. Примечательно то, что это начиналось только ночью, именно тогда, когда выключен свет. И вот я, как обычно, ложусь где-то около 11 ночи спать. Я уже проваливаюсь постепенно в сон и слышу за дверью в мою комнату скрип половиц. Сон как рукой сняло. Я начала вслушиваться, снова скрип и еще скрип, будто бы шаги, и они становились ближе. Думала, что Ника, хоть на кошачьи шаги, было вообще не похоже. Но кошка лежала у меня в ногах, и я почувствовала страх. Мне показалось, что если я не встану с кровати, то умру. Настолько я была напугана. Я встала, включила свет и направилась в коридор. Моя дверь как раз вела в коридор, оттуда можно было еще попасть на кухню. Но там ничего не было. Скрипов не было. Думала, может, на кухне что-то, но и там тишина. Ника же всегда следовала за мной во время таких проверок. Всегда следила за моими движениями, принюхивалась, была начеку. Дальше был кошмар. Это начало происходить каждую ночь. Я ложусь, скрип в коридоре. Я встаю, включаю свет, скрип прекращается. Дошло уже до того, что мне казалось, будто в доме прячется еще один человек, помимо меня. Я перерыла все шкафы, антресоли, искала незваного гостя, но никого не было. От этого мне стало еще страшнее. Я боялась засыпать. Только к рассвету я уже окончательно уставала от всего и позволяла себе закрыть глаза. Жути нагоняло еще и то, что кошка стала по ночам пристально смотреть в коридор. Она слышит скрип и идет к двери. Я боялась, что она выйдет из комнаты в коридор одна. Ника словно чувствовала, что я боюсь ее туда отпускать, и не шла. Стояла у двери и просто смотрела, следила. Однажды я замоталась сильно за день и пошла в ванную уже совсем ночью. И вот в ванной я моюсь и понимаю, что в коридоре снова появился скрип. Я забыла закрыть входную дверь, и теперь кто-то зашел, думала я. Я открыла дверь ванной, чтобы проверить. И тут ко мне влетает Ника. Глаза испуганные, сама стоит, выглядывает из щелочки двери, следит за кем-то. Будто реально там кто-то есть. Долго мы вот так с кошкой просидели в ванной в обнимку. Потом я уже набралась смелости и все-таки пошла спать. В ту ночь скрипы были еще ближе к двери. Время шло, звуки шагов все продолжались, я уже была на нервах вся. И я уже была почти готова звать кого угодно. Полицию, батюшку, экстрасенсов, психиатров, на худой конец. Да без разницы. Но все однажды прекратилось. И я понимаю, что, скорее всего, этому поспособствовала моя Ника. Одной ночью я решила, что мне хватит бояться. Вот возьму и усну. Вот просто не буду обращать внимания. Придумываю себе всякую чепуху и боюсь. Ника словно почувствовала мой энтузиазм, решила меня поддержать и легла спать со мной в кровать. Лежала она на моей груди, мурлыкала, что помогало мне еще больше успокоиться. И вот я уже потихоньку засыпаю, как вдруг звук шагов уже у двери. Прямо в проеме. Мгновение, скрип у моей кровати, аккуратно против моей головы. Очень громкие и очень быстрые шаги. Я слышу, как на моей груди Ника начинает рычать. Смотрит в темноту и рычит. Я не смею даже глянуть в ту сторону. Мгновение, и она ринулась с меня в сторону двери. Побежала в коридор, преследуя кого-то. И рычит. Я никогда еще так не боялась. Наступила тишина. Кошка вышла из коридора и легла рядом с моей кроватью, все еще смотря в коридор. В ту ночь я спала спокойнее обычного. После этой значимой ночи скрипы прекратились. Я все еще продолжала прислушиваться несколько дней, была настороже, но ничего не замечала больше такого. В то же время моя Ника начала хворать. Ей становилось все хуже и хуже. Она перестала есть и пить, ей было больно ходить. Ветеринары не могли найти ничего, что могло бы вызвать такое состояние. И она вскоре умерла. После смерти Ники я больше никогда не слышала в этой квартире никаких шагов. Никогда не чувствовала, что кто-то на меня смотрит. Мне кажется, что моя кошка в ту ночь меня защитила от какой-то сущности. Или еще чего, приняв удар на себя. Вспоминая это, у меня наворачиваются слезы. Мой самый лучший друг не пожалел своей жизни, чтобы спасти мою. Она ведь всегда была чуткой со мной. Не передать словами, сколько она была рядом, когда мне было плохо. Ой. Я очень благодарна моей лучшей подружке, что она никогда не оставляла меня и всегда была моей опорой, моя любимая Ника. Может быть, все так трагично совпало, и я придумываю. А может, наши питомцы действительно что-то видят и защищают нас от чего-то потустороннего. Позже, делая генеральную уборку в квартире, я обнаружила, что по углам комнат запрятаны разные мешочки с какими-то травами. По периметру комнат в обои были вставлены еле заметные иглы с опаленными кончиками. Находила такие иглы в плинтусах тоже. Мне сказали, что эту квартиру сдали людям, которые казались всем очень странными. Вот как раз после них я и переехала. Ну, въехала в квартиру. Не знаю, связано это с моей историей выше, но на следующий день все углы в квартире были мной обрызганы святой водой, как посоветовала бабушка моя, и с тех пор все было хорошо. Спасибо, что взяли мою историю.
Я ж прослезилась.
Да, очень-очень трогательно.
Угу. Ну, во-первых. Во-первых, я бы переехала. Если бы слышала постоянно шум, я бы, наверное, не выдержала. Я вообще сразу бы... С этой одну сумочку собрала бы.
Да-да-да.
Всегда очень страшно, когда кошка смотрит куда-то.
Да.
Просто сидит и не моргая смотрит туда. Да, наверное, может быть, что-то чувствует просто питомцы.
Угу.
У меня кошка ничего не чувствовала.
Угу.
Надеюсь, ей там хорошо, где она сейчас. Вот, она была такая, наслаждалась жизнью. Мне рассказывают там, у кого-то кошка там герой, у кого-то кошка, вот моя мама в детстве, у них у бабушки, дедушки была кошка, и какая-то ее где-то, по-моему, подобрали, трехцветную кошку, просто обычная какая-то, то ли в лесу ее нашли, я вообще не
говорят,
помню,
удачу где приносит. Её...
Да, ее нашли, что-то вылечили, в лишае я все была, все такие, ее вылечили, все оставили, она лечила их, она, у них что-то болит, голова или живот, она сразу ложилась на место, которое болит, и у них проходило, но при этом она, наверное, на себя перетягивала вот эти все болезни, потому что она там умерла, у нее там что-то были какие-то, то ли рак, то ли что-то такое, вот, моя просто чилила, кошка чилила абсолютно, ничего ей было. Не надо. Даже мухи боялась. Так что, да, ни на какую бы сущность, может, не набросилась бы. Но...
У меня тоже тут была страшная история с котом. Он у меня очень пугливый, то есть он боится, ну, буквально всего. То есть я вот вроде прихожу каждый раз такая, финчик, финчик. Родители просто завели кота. Трусливый до жути просто. И сейчас родители живут на даче, ну и мама такая начала его выпускать. Мама вообще с ним носится, как с ребенком. Это просто весь материнский инстинкт направляет в него. И она его выпускает на улицу, типа погулять. И он, короче, заладил забираться под дом, под террасу. А его там не видно, потому что, ну... Как туда подберешься? Он-то может пролезть, а там еще какие-то валуны, короче, под террасой, и он может туда спрятаться, и ты его даже с фонариком, если залезешь, ну, ты, во-первых, не влезешь туда, но если ты будешь смотреть просто, то все равно его не увидишь. И тут я остаюсь, короче, с ним одна, потому что нужно было впустить каких-то ремонтников, и я, конечно, переживала, но он спрятался в свое излюбленное место, там, за кроватью. Вот, и тут один из ремонтников начинает вешать шкаф около кровати, и Финик испугался и, короче, выбегает в коридор и головой врезается в дверь стеклянную и просто в панике. Я, значит, начинаю за ним это самое, Финик-Финик, а другой ремонтник в этот момент что-то делал инструментом, который перегревался у него постоянно. Он такой, можно я открою дверь? И он открыл дверь. И Финик вырвался в эту дверь. Я выхожу на улицу, И, ну, понятно, он на меня вообще никак не реагирует, не мяукает, ничего. И я смотрю, а ворота были настежь открыты. То есть он мог куда-то вообще убежать, непонятно куда. Я, наверное, минут 10 я еще сохраняла какой-то вообще рассудок, а потом я 4 часа ходила вокруг дома, ревела, звонила, всё, такая, всё, я потеряла кота. Вот, мама там это самое отменяет, все такая, я приеду сейчас, Костя приезжает такой, да где? Короче, мы его все ходим, ищем. Но я очень долгое время вот именно была одна наедине с этой проблемой, и я такая, что делать? Я все перепробовала. Я, значит, еду трясла рядом со всеми этими. Ходила по... Да, такая, типа, финик-финик. Думаю, ну, может, он на еду выйдет. Просто звала тоже никак. Потом я нашла видео, типа, ваш кот будет ходить за вами, если вы включите это видео. А там, типа, какие-то котята мяукают. Он ни на что не вышел. В итоге, когда мама только приехала, спустя 4 часа этих поисков, он вышел на ее голос.
Выполз из-под этой
террасы? Я потому что боялась, что он вообще куда-то убежал. Mm. Но он, видимо, был настолько трусливый, что никуда даже не побежал, а просто под террасу опять. А я просто, я прям реально везде камерой подлезла, снимала, типа медленно так вот поворачивала камеру, чтобы все уголки осмотреть. Но, видимо, как-то он сидел так, что я его не увидела. Вот такая была страшная история, которая, слава богу, хорошо закончилась.
Я вспомнила, что Мура, так кошку звали, я помню, сижу в зале, получается, дверь вот как-то сбоку находится, и дверь закрыта. Я одна в квартире, дверь открывается вот так вот, типа, ручка просто. Она подпрыгивала, била по дверной ручке, и дверь открылась. Я, представляешь, как это обосралась, когда у меня резко открывается дверь просто. Я одна, мне 9, и выходит деловая. Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо за твое творчество. Ты замечательная. Согласна. История о детской глупости и взрослении. Это было 12 лет назад, мне было 14. Я была трудным подростком, жила в частном секторе вдвоем с матерью, с которой у меня были очень сложные отношения. Она выпивала, мы часто ссорились на этой почве, однако я пользовалась тем, что выпившая она крепко засыпала, а я убегала по ночам гулять. Я спала в зале, из которого был свободный проход в коридор. Дождавшись, когда мать уснёт, я одевалась и тихо выходила на улицу, оставляя дверь открытой. Улица у нас очень плохо освещена, и людей глубокой ночью там не встретишь. Но все же мой дебильный характер и юношеский максимализм говорили мне, да что со мной может случиться. И вот в одной из таких летних ночей я возвращалась домой под утро около 3 часов. Было, наверное, на часах. Уже начало светать. Находясь в одном квартале от дома, я заметила, что позади меня метрах в 100 идет мужчина. Больше прохожих на улице не было. Я слегка ускорила шаг. Периодически оборачиваясь, я заметила, что дистанция между мной и мужчиной сокращается. Я ускорилась, он тоже. Когда до дома оставалось 30 метров, я побежала. Он тоже побежал. К счастью, я успела добежать до дома, забежать на веранду и с грохотом закрыть за собой дверь. Мне было все равно, если я разбужу мать. Сердце колотилось бешено. Я стояла и смотрела в окно веранды. Мужчина добежал до перекрестка прямо напротив моего дома, осмотрелся, посмотрел в мою сторону и увидел меня в окне. Мы еще с минуту смотрели друг на друга, а потом он развернулся и ушел. Оставшуюся ночь я сидела у окна, боясь, что он вернется. Больше гулять по ночам я не ходила. До меня дошло, что родители, запрещая мне подобные вещи, делали это не из желания ущемить мою свободу, а потому что волнуются за дуру. Переходный возраст на этом кончился. Какая жуткая история.
Поучительная очень, мне кажется.
Ой, я ни от кого не убегала никогда. Вот, но у меня есть история про мужика. Вот она была просто страшная.
Так.
Я помню, был совершенно замечательный день.
Так. Ну,
прям совершенно. День дня просто. Едем с мамой с мультика. Прям помню. Мадагаскар 3, цирк. Цирк был там. Значит, мы вот так съезжаем с моста на машине на нашей. Улица, по которой мы миллион раз ездим, куча машин. И нам на дорогу выбегает мужчина. Пьяный, обоссанный мужчина. Ну, так вот выбегает к нам на дорогу, перегораживая нам путь, мама сразу тормозит. Вокруг ездят машины, бибикают, объезжают нас. Он вот так встает и вот так вот, просто так вот останавливается. Мама пытается ему что-то показать, типа, уйди, а он пьяный. Он, значит, наверное, приставал к женщине на остановке, он ей кричит, иди сюда, вот я машину нашел, короче. А я сижу, мне прям страшно, я сразу прям, ну... Мне было, я не помню, сколько лет, ну, мало мне было, в общем. И открыто окно, люди видят, что ребенок сидит в машине. Мама открывает дверь, кричит ему, уйди отсюда, он никуда не уходит. Мама садится в машину и отъезжает назад, чтобы его объехать. Но он, естественно, идет вперед. Мама такая, ну, поеду вперед. Начинает ехать на него, он так хватается за дворники, так ложится на капот и отпускает ноги. И висит у нас вот так вот на дворниках. И мама едет с ним вперед.
А что за форсаж?
Кажется, типа, смешно, а я сижу, мне просто, типа, я такая, что делать? А он вообще никуда не пропускает, ничего, его не объедешь никак. Он прям вот просто встал и стоит, вот смотрит. И вокруг ездят маршрутки, куча людей проезжает вокруг. И всем абсолютно плевать, люди на остановках стоят. И мама, ну, мама, что она ему сделает? Типа, мало ли, что он может, он еще такой бугай огромный. Мама не понимает, что делать. Я думаю, что никто не остановился, потому что, как это обычно бывает, думают, что ссорится муж с женой.
Да,
типа,
да,
мама
да.
говорит, Дэн, подумали, что это там мужик, вот, с бабой ругаются. И, вот тогда, наверное, по счастливой случайности, а может, кто-то вызвал. Проехала мимо полиция, и он как это, побежал куда-то там во дворы, а они за ним. И мы просто вот в таком шоковом состоянии просто поехали домой. Мама мне там дома в валерьяночке. Первый раз в жизни я просто в каком-то... Ну, прям напугал он меня очень сильно, мужчина какой-то. И потом мама едет в маршрутке как-то раз. Сидит напротив нее. Ну, правда, трезвый уже, но она его снова встретила. Что забавно, узнала его.
Она сказала? Типа, чё, кого? Как?
А что она начнет там сказать? Помни, как она бы начала с ним выяснять отношения? Не хотите извиниться? Он, я думаю, не помнит даже. Мне кажется, он вообще не помнит, в таком состоянии был. Но я жутко напугалась.
Ну, здорово, что полиция проезжала мимо. У меня последняя, наверное, история, подытожу просто по поводу полиции. У меня подруга сейчас работает в кофейне баристой. Это такая небольшая, получается, кофейня, насколько я понимаю. Чаще всего приходят такие постоянные посетители. Вот, но как-то раз пришел, короче, пьяный мужик. Пьяный мудак. Начал сразу что-то там... Я уже не помню, в чем там был замут, но он сразу начал прям с наезда на девочек. Вот. Ну, девочки долго как бы думать не стали, вызвали, нажали на тревожную кнопку. Вот. А он то ли понял, то ли он знает, не знаю. Ну, короче, он такой, типа, чего, вызвали? Девушка такая, да, вызвала. Он такой, ну, понятно. Короче, а он пьяный, прям абсолютно, вот бухущий. Вышел из кофейни, сел на лавочку рядом, вот, начал брызгаться духами, типа, чтобы перебить запах алкоголя. Вот. И, короче, они ждали 40 минут, а полиция не приезжает, охрана вообще, ничего. Он, короче, уже, видимо, замучился ждать. Такой, типа, чё, где? Приходит девушка.
Он хотел поговорить с кем-то из охраны.
Видимо, да. Они такие, да не знаем. Едут, видимо. Вот, он такой, ну, я уже опаздываю, я пошел. И такие, ну, до свидания. Так сказать, приходите еще.
Я вспомнила историю.
Так.
Я вспомнила истории и... Историю.
Опа.
Я работала ночным администратором в отеле.
Mm-hmm.
Я была сторожем 4-этажного здания, по сути. Потому что там не было никакого охранника. И это вообще все так забавно было. У меня напротив ресепшн было огромное окно, через которое все, кто проходили ночью, а у меня смена с 9 вечера до 9 утра, все они вот глядели в окно. Mm-hmm. У меня было такое, что кто-то остановился и просто смотрел на меня вот так вот. На дворе ночь. И мы должны были открывать всем, кто нам звонит в домофон. Есть у нас неполная заполненность отеля. Фиг знает, кто там придет ночью. Я просила, может быть, вот это окно закрывать хотя бы. Вот у них там такой навес, как в магазинах был. Они говорят, мы не можем закрывать, потому что вдруг гости не поймут, что мы работаем. Я думаю, неужели включенный свет?
Да.
Там прозрачная дверь входная, включенный свет и надпись круглосуточно не позволит гостям понять, что мы работаем. Ну ладно, да, допустим. Но было стрёмно. И у меня вот эти были ночные смены, там, получается, я все время сидела в стрессовом состоянии, не могла там не спать на смене, ничего. У меня там шокер с собой был, газовый баллончик. И вот я вот так вот сидела. Там мне рассказывали, что была такая смена, что кого-то на пороге прям пристрелили. Ну, человек лежал просто вот отеля, как бы.
О, боже.
Да, было такое. А было, что моя сменщица, она ну, из-за того, что нужно было всех пускать, кто приходит, она открыла дверь, и там оказались не посетители, а просто три каких-то мужика зашли, побегали по этажам, постучали в двери, выбили дверь в техничку и убежали. Но это ладно. Меня очень напугали, я уже собиралась, там коронавирус начинался, я там всего пару месяцев проработала. У меня отель вообще, ну, полупустой, там 3-4 номера занято. Там получается как, прямо перед входом в отель вот лавочка, на ней часто собирались бомжи посидеть, попить пиво ночью. Но они не каждый раз приходили, но бывало. Бывает, мог дверь дернуть, но она на магните, захотят сильно дернуть, откроют. У нас была тревожная кнопка, я говорю, а через сколько приезжают? Ну, минут 15. Ну, хотя как-то раз к нам зашел пьяный какой-то, что-то минут 30, наверное, ждали, все никак его выгнать не могли. Я думаю, ничего себе, а что мне делать с человеком, допустим, с ножом?
Да.
15 минут мне что с ним там, истории ему рассказать? Развлекать его, да? Вот. И я, ну, понимаю, что тревожная кнопка, и что надеяться не стоит. Благо, она мне не пригодилась, но я помню, ночь была, уже одна из моих последних. Я пришла, значит, в номер в один, там можно было сидеть, если номер еще, ну, такой, типа, можно было, короче, туда заходить сидеть там, если номер не убран еще. Вот, ну я там сижу в кресле, просто сижу. Из-за того, что бомжи пришли в тот день, они что-то громко там что-то кричали, что-то там обсуждали, я думаю, перейду в другой номер, короче. Uh-huh. Перешла в другой и слышу, окна выходили на заднюю часть отеля, там свалка, ну или мусорка, короче. Я слышу какие-то вот, какие-то шаги, что-то, какие-то звуки. Я думаю, пойду пройдусь к ресепшену вниз. Я, значит, иду по лестнице, там между лестницами вот окошко. Ну, то есть там лестница, как пространство какое-то, переход, вот окно. И там, получается, вид на навес над техничкой. И я просто так прохожу мимо, вот так вот смотрю в окно, а там стоит человек, короче, весь в черном с пакетом. У него лица не видно, и он просто стоит вот так вот и смотрит в окно. Типа, и просто медленно заходит под навес технички.
Но он там... тебя увидел?
Ну, конечно, я стою на него, смотрю через окно. Вот это второй этаж, он на первом вот так стоит просто. Я ничего не поняла, я пипец пересралась. Тут буквально вот так-то обойти, я его увижу воочию. И хорошо, там не было... В техничке нет, короче, ручки двери. Открыть я могу только с внутренней стороны. Я там стояла так прислушивалась. Но вообще страшно там было работать. Там кто только не пройдет.
Может, это грабитель был? Или...
Нет, он зашел под навес. Я не видела, чтобы он оттуда выходил, но ничего больше я не слышала, никого больше не видела. Просто какой-то чел. Я в после той смены подумала, надо купить перцовый пистолет. Вот эти вот.
Такие есть?
Да, есть. Вместо баллончика, чтобы ты близко не подходил, есть пистолеты такие. Я даже заказала себе, но потом подумала, я все равно увольняюсь, зачем, типа, тратиться. Вот. Но я не знаю, как там девчонки спокойно сидели, потому что, ну, бывало, конечно, очень страшно. У меня прям со смены приходишь, ложишься спать и не можешь уснуть. Ноги дергаются, потому что организм такой...
Нервное напряжение.
Организм, да, такой, типа, надо быть начеку. Вот. Кто только не, ну, не зайдет, фиг знает. И у нас там одни девочки, и вообще никого, кроме меня, в отеле нет. Отель и гости. Все, больше никого. В 6 утра только кондитер уже приходил там, и все. Вот так вот.
Жуть, жуть.
Мару себе лайк. Жуть, жуть. Это просто жуть. Жутчайшая жуть.
Да.
Да. Ну так, нормально. Сама от себя не ожидала, что на ночные смены смогу пойти. Я на ночные смены.
А ты вообще пугливая? Так по жизни?
Ну, наверное, впечатлительная такая, да.
Я просто да. Я прям трусливая.
Ну, да, ну... Смотря в какой ситуации, конечно. Сидела, работала. Хотя мне каждый раз сердце замирало, когда кто-то мимо окна проходил, кто-то возьмет постучить. Зачем стучать? Я не понимаю. Некоторые гости просто забывали...
Чувствую себя в аквариуме.
Да, наверное. Некоторые гости просто почему-то забывали, что у них ключ магнитный есть, который дверь открывает. Зачем-то мне звонят их каждый раз. 5 утра, ну, там, все свои дела сделаю, можно было там прилечь. Но я там не спала вообще, я просто вот так вот что-то сижу там. И вот звонят, и я все вскакиваю сразу же. Вот, но шутка, конечно, там, работать было. Вот, ну, ничего, со мной ничего не случилось. Жива пока что. Здорова.
И на такой чудесной, позитивной ноте... Будем заканчивать подкаст. Все ссылки на Лизу я оставлю в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, на нее в Инстаграме, в Телеграме. И в ТикТоке подписывайтесь, потому что когда-нибудь его, наверное, разблочат. А если вы в Казахстане, так вам вообще повезло, потому что на вас как бы выкладывается. Я сейчас уже на Беларусь.
Чего?
На Беларусь ты выкладываешь сейчас в ТикТоке?
Ты на всех, на Казахстан и Беларусь.
Короче, на... Ну да.
На всех, на всех. Вы как клип, ребят. Яндекс.Дзен. На них точно можно попасть.
И слеза просто вот здесь вот катится. Да, в общем, подписывайтесь и на меня тоже. Короче, вот.
Всем желаем оставляться. И всем желаем оставаться живыми, здоровыми.
Да.
Вот, всем удачи во всех делах.
Да. Мы вас по-прежнему очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем.
Да.